Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник в Лондоне, президент фонда «Гражданских свобод», бизнесмен, член-корреспондент Российской академии наук Борис Березовский.
Борис Иванович, мы беседуем с вами как раз после того, как вот только что начался судебный процесс ваш с Романом Абрамовичем. «Таймс» вышла с заголовком «Олигархи делят миллиарды в британском суде». Чего вы добиваетесь, собственно, $2 миллиарда от Абрамовича или чего-то еще?
Во-первых, хочу заметить, что речь идет не о долларах, а о фунтах. Мы в Великобритании находимся. На самом деле, я добиваюсь двух вещей. Я не хочу говорить, какая важнее, какая вторична. Я, с одной стороны, хочу создать прецедент. К счастью, мне уже удалось несколько раз создать прецеденты в этой стране. В частности, когда я просил политическое убежище, я мог спокойно, как мне рекомендовали, поскольку я еврей, попросить гражданство в Израиле вернуть мне, которое я вот в свое время, когда стал замсекретаря Совета Безопасности Российской Федерации, отказался от израильского гражданства. Но я мог его возвратить, но я хотел создать прецедент, потому что понимал, что я первая ласточка, который был вынужден уехать из России не по своей воле, а по политическим соображениям, под давлением власти, которая уже тогда начала экспроприацию собственности, принадлежащей частным людям. И в этом и состоял смысл того, что я пытался отстоять свои права в британском суде, в английском суде, а не просто отсидеться в Израиле. И это удалось. И, как вы знаете, этот прецедент действительно имел колоссальное значение, по крайней мере, для тех людей, которые сегодня живут в Великобритании, получили политическое убежище, потому что в процессе, который был инициирован российской властью, который требовал моей экстрадиции, судье удалось вскрыть истинные причины, почему я должен был уехать из страны и в каком смысле на меня оказывалось давление. Я получил политическое убежище, хочу подчеркнуть отсюда. Сегодня ситуация практически такая же в деле против Абрамовича. Абрамович воспользовался своими специальными отношениями с сегодняшним российским властью для того, чтобы экспроприировать чужую собственность. В данном случае идет речь об отношениях Абрамовича и Путина конкретно. Они вдвоем в сговоре, там еще присутствовал Волошин, я рассказываю только о своей истории. Они в сговоре втроем решили отнять мое имущество. Речь идет о Сибнефти, речь идет о русском алюминии, речь идет об ОРТ.
Ну, о долях?
Отобрать все, что у меня есть. Все мои доли в этих компаниях. И для этого использовали механизм шантажа, взятия заложников, я имею в виду Николай Алексеевич Глушков, которого посадили в тюрьму и обещали, если я вот верну такую-то собственность, то его отпустят на свободу. Это говорил Абрамович лично, хочу подчеркнуть. На встрече со мной, на которой в том числе присутствовал, к сожалению, теперь уже покойный Бадри. Но с точки зрения английского законодательства, я просто хочу это подчеркнуть, это не имеет никакого значения. Все это он рассказал адвокатам, и сегодня в английском суде это будет воспринято ровно как показание живого человека. И поэтому мне хотелось создать прецедент, поскольку я знаю, что после меня незаконно была отнята собственность у очень многих бизнесменов, на самых разных уровнях. На федеральном уровне, олигархи государственного значения, олигархи регионального значения, олигархи местного значения, так хочется сказать, местечковая олигархия. И все они, на самом деле, подверглись одной и той же дискриминации. Нападению со стороны силовых структур, бизнеса, приближенного к власти или федеральной, или региональной, или местной, который использовал эту ситуацию для того, чтобы на этом как-то заработать. Вот Абрамович – это ярчайший пример человека, который использовал шантаж, угрозу для того, чтобы незаконно присвоить себе собственность ему не принадлежащую. И поэтому я хочу это публично вот здесь, в Англии, показать, открыть лицо не только Абрамовича, но и вообще механизма, как современная власть российская, ГБшная власть, вместе с криминальными элементами, вместе с бизнесом, который с ними скооперировался для того, чтобы присваивать чужую собственность, как они действовали. Хочу создать прецедент. Для того, чтобы другим открыть дорогу, в Англию, подчеркиваю, для того, чтобы они смогли в судах отстаивать свою собственность. Вторая причина, совершенно понятная, я хочу получить свои деньги, которые мне законно принадлежат. И не важно, что там какие-то дискуссии идут, вот как-то была приватизация там. Я просто хочу сказать, что у меня были права такие же, как у любого, подчеркиваю, у любого гражданина Российской Федерации в то время. У меня не было папы номенклатурного, у меня не было мамы номенклатурной, и я свою жизнь делал сам. Я никогда не нарушал российского закона, и поэтому абсолютно готов к любым претензиям в законном суде, не в басманном правосудии, не в савеловском суде, а вот на любой арене, где действительно я имею возможность представить свои аргументы, они будут выслушаны, они будут услышаны. Ровно так же, как аргументы тех, кто считает, что я совершил что-то противоправное.
А как вы посчитали все-таки сумму эту в 2 миллиарда фунтов?
На самом деле сумма абсолютно приблизительная. Там высказана сумма претензий, исходя из оценки на тот момент компании «Сибнефть», компании «Русал». Но там есть еще очень много пунктов, связанных с моральным ущербом, с утраченными возможностями. Сумма не окончательная. Она может быть меньше, но, скорее всего, она будет больше. Поскольку, вообще-то говоря, если говорить совершенно серьезно, я никогда не собирался продавать ни «Сибнефть», ни «Русский алюминий», ни ОРТ. И поэтому, как минимум, половина всего то, чем владеет Абрамович, владею и я вместе с Бадри, с его семьей. Бадри ушел, но его семья имеет такие же права. Поэтому я не претендую на 2 миллиарда. Я претендую на половину, как минимум, без морального ущерба, если не считать, и так далее, и так далее. А на самом деле больше половины того, чем сегодня владеет Абрамович.
Из вашего рассказа возникает впечатление, что Владимир Путин мог бы стать соответчиком по этому иску, поскольку господин Абрамович выступал, в общем-то, в качестве орудия власти в этих операциях. Вы не думаете, что это может возникнуть вот в процессе самого суда?
Я не соглашусь с вами, что Абрамович выступал в качестве орудия. Абрамович выступал и инициатором, и в качестве орудия. Более того, я не считаю, что, например, там реально Абрамович не имеет никакого отношения к системе власти в России. Я считаю, что Абрамович полноценный и очень значимый субъект российской власти в силу своих личных отношений с Путиным, и не только с Путиным. Абрамович является деловым партнером Путина, я это утверждаю. Я уверен, что прибыль от продажи Сибнефти поделили. В распределении этой прибыли в том числе участвовал Путин. И, конечно, абсолютно логично было бы, если Путин был соответчиком. Более того, в тех документах исковых, которые представили в Лондонский суд, имя Путина упомянуто впрямую, ровно как и имя Волошина. И, конечно, только тот иммунитет политический, который сегодня обладает Путин, защищает его от разбирательства в английском суде. И если бы Путин не обладал этим иммунитетом, я уверен, что мои адвокаты дали достаточно доказательств того, что Путин должен являться соответчиком в этом процессе, ровно как и господин Волошин.
«Таймс», например, пишет, что ключевой участник вот этих событий умер, Бадри Патеркацишвили, ваш друг. Все-таки какова была роль Бадри вот в этих событиях?
Ну, на самом деле, Бадри в данном случае ровно так же пострадал, как и я, поскольку во всех бизнесах у нас было с ним 50 на 50, но позиция Бадри отличалась от моей. Бадри достаточно давно предпочел позицию договорную. Он не хотел вступать в открытую полемику с властью. Более того, он никогда не представлял себя как политиком, а моя позиция была чисто политической. И вот то, что мы сейчас обсуждаем, безусловно, вторично по отношению к тому главному, чем я занимался не только вот эти последние годы, но начиная там, с 95-го года в России. И Бадри занял такую позицию, он сказал: «Борь, давай оставим дверь открытой. Я не хочу впрямую идти в этот процесс, потому что я хочу, чтобы Абрамович и все, против кого ты затеваешь вот эти процессы, понимали, что есть человек, с которым можно говорить. Но, естественно, я претендую на половину того, что будет получено в результате этих исков». Вы знаете, поскольку вот после того заявления, которое я сделал о необходимости силового перехвата власти, у меня было мало аргументов противиться вот такому решению Бадри, потому что понятно, что Бадри не был готов вот такой жесткой политической борьбе с риском потерять все. И поэтому я согласился с этой позицией. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это нисколько не меняет мою позицию в суде, то есть с точки зрения моих адвокатов. То, что Бадри не пошел с иском против Абрамовича, а я этот иск предъявил, это никак не меняет ситуацию и не является доказательством того, что Бадри согласился с вот этим незаконным переделом собственности. Более того, я еще раз хочу подчеркнуть, что есть свидетельские показания Бадри, которые действительно ровно так же, как и при жизни, поскольку они зафиксированы адвокатами, о том, что этот передел был силовым, что был применен рэкет, был применен шантаж со стороны Абрамовича, Путина и Волошина.
Борис Абрамович, а какова была роль вообще Бадри Патеркацишвили в российской политике?
На самом деле, я могу ответственно заявить, что Бадри и политика – это не одно и то же. Бадри действительно не очень любил политику, но одновременно понимал, что тот бизнес, который он занимается, он имеет непосредственное отношение к политике. Это то, что и происходило в России, то, что потом происходило в Грузии. И при этом Бадри был, конечно, очень гибкий человек, и эта гибкость определялась не его отступлением от своих принципов, этого не было никогда, но он умел договариваться, в отличие от меня, например. И действительно, Бадри, можно сказать, стал основателем ОРТ, общественно-российского телевидения, в том смысле, что именно он кардинально изменил функционально этот важнейший информационный ресурс России. И именно благодаря Бадри ОРТ стала мощнейшим рупором демократических сил. Я имею в виду 90-е годы. Именно благодаря Бадри удалось ЦТ, центральное телевидение, преобразовать в голос демократических быть части России.
Но ненадолго.
Но достаточно для того, чтобы победить коммунистов в 96-м году и для того, чтобы не привести Примакова к власти. Я уже много раз говорил, не дать, вернее, Примакову прийти к власти вместе с Лужковым. Безусловно, Путин, это была ошибка, но выбор между Путиным и Примаковым я и сегодня бы сделал в пользу Путина.
Вы слушаете еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы беседуем с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским.
Борис Иванович, вы сами говорите, что ваш друг не любил конфликтов, предпочитал договариваться. Почему же он все-таки пошел на конфликт с Саакашвили, пошел на выборы, очень жесткую позицию занял, что, возможно, собственно, и подорвало его здоровье?
Начнем с того, что подорвало или не подорвало его здоровье, это вопрос до сих пор открытый, поскольку до сих пор не обнародованы результаты токсикологических исследований в Великобритании, поэтому до сих пор нельзя утверждать, что смерть была ненасильственной.
То есть расследование не закончено?
Расследование не закончено. Более того, совсем недавно я встречался с полицейскими из Скотланд-Ярда и подписывал свои свидетельские показания, и мне подтвердили, что расследование продолжается. А что касается его решения участвовать в президентских выборах в Грузии, Бадри очень много раз говорил, что он не хочет идти в политику. Но одновременно Бадри говорил, и не только говорил, но и всеми своими действиями, всей своей жизнью доказывал, что интересы Грузии для него абсолютно значимы. На самом деле его вытолкали в политику, да, вытолкал лично Саакашвили, поскольку просто предал, с моей точки зрения, просто весь грузинский народ, революция рос. Люди, которые пошли за Саакашвили, они имели ожидания, которые не оправдались. И среди вот этих людей, которые поддерживал Саакашвили, в то время был и Бадри, и он очень активно поддерживал Саакашвили. И когда Саакашвили, по существу, обманул свой народ, а Бадри себя никогда не отрывал от народа, Бадри принял это очень тяжелое решение. Тяжелое, потому что Бадри не политическое животное. Вот Саакашвили, несмотря на то, что он делает, конечно, он политическое животное. Он борется за власть. А Бадри никогда не боролся за власть. И в этом, конечно же, было как бы противоречие между тем, что он делал, и тем, кем он был. Бадри никогда не хотел там стать президентом для того, чтобы рулить. Бадри захотел участвовать в президентских выборах из-за того, что он не видел альтернативы, а считал, что Грузия в опасности, считал, что Саакашвили разрушает Грузию, что Саакашвили преступник, и имел на это свидетельство, доказательство. И, собственно, это и вытолкнуло его в политику. Это было решение вынужденное.
А вы его поддержали?
Я его абсолютно поддержал, потому что тоже считал, что если не Бадри, то кто? К сожалению, так случилось, что... И, к сожалению, опять, это как очень часто бывает в христианских странах, особенно в православных странах, вот то, что хотел Бадри делать, в это поверили тогда, когда он ушел из жизни. А я, так случилось, что я с ним был очень был близок многие-многие годы, и я понимал, что нет другой фигуры в Грузии, которая может предстать вот этому звериному оскалу Саакашвили. То есть вот этому человеку, который предал, по существу, свою нацию. И,
в чем предал?
В том, что он обещал создать демократическое государство. Это означает, прежде всего, главенство закона над властью. И второе, безусловно, это означает свободу слова в широком смысле. И вот борьба Саакашвили против свободного слова в конечном счете завершилась борьбой Саакашвили против ИМЕДИ, телекомпании, которую Бадри создал. И это была квинтэссенция всей этой борьбы, потому что Саакашвили понимал, что он не сможет публично, аргументированно отставить свою позицию, и поэтому единственный способ выживание вот этой власти является ликвидацией независимых СМИ. Собственно, то, что произошло в России до него. В этом смысле я вам хочу сказать, что, несмотря на то, что они разного размера, Саакашвили и Путин, они просто близнецы-братья. И я хочу сказать, что Саакашвили, я это хорошо понимаю, поскольку встречался в том числе лично с Саакашвили, что Саакашвили на самом деле глубоко в душе обожает Путина. Это для него образец. Просто у Саакашвили нет нефти, газа, такой большой территории, а во всем остальном он абсолютный завистник Путина.
Но получилось-то плохо. Бадри умер, наследство его растаскивают какие-то странные люди, телекомпания «Меди» не работает.
Конечно, тут же сразу вспоминается Виктор Степанович, да, которому вот недавно было 70 лет. Я, кстати, не имел возможности его лично поздравить, поэтому пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить Виктора Степановича, которого я глубоко уважаю. Как Виктор Степанович говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. Но, видимо, это проблема не только России, но и всего постсоветского пространства.
Собственно, я об этом и хотел спросить.
На самом деле, да, это закономерность. Эта закономерность связана с переходным периодом. И более того, если мы посмотрим на то, что, например, происходило в России, в Грузии, на Украине, то мы наблюдаем почти схожие процессы. Вот несколько этапов прорыва в свободу. На Украине это удалось, с моей точки зрения, окончательно. Но, конечно, в огромной степени это произошло, потому что там есть серьезная личность Юлия Тимошенко. И я уверен, что если бы не она, то Украина вернулась опять в это болото, вот, в которое собственно, вернулась Грузия. А вот в Грузии нет Юлии Тимошенко. В Грузии есть Саакашвили.
Но Грузия все равно просится в НАТО, в евроструктуре.
Вы знаете, на самом деле здесь уже проблема другая. Здесь проблема лицемерия Запада. Это уже не проблема Грузии, что Запад втягивает, по существу, Грузию, Украину в НАТО. Я, на самом деле, свою позицию по отношению к НАТО для стран, независимых государств, которые возникли на постсоветском пространстве, включая Россию, сформулировал достаточно давно. Это было приблизительно 98-99 год, и моя позиция нисколько не изменилась. Я считаю, что единственный способ действительно сделать демократию в мире в целом более дееспособной, это непосредственное участие России во всех западных институтах, включая НАТО. И поэтому я считаю, что страны НАТО совершают колоссальную ошибку, когда пытаются изолировать Россию постепенно, шаг за шагом, включая государства бывшего Союза, в эту систему без России. Другое дело, что, конечно, Россия ельцинская кардинально отличается от России путинской.
Россия путинская же отталкивается и от НАТО, и от Запада, и на словах, и на деле.
Абсолютно с вами согласен. И поэтому я и сказал, что Россия путинская кардинально отличается от России ельцинской. И, конечно, Россия путинская не является партнером Запада, а является скорее противником Запада. Но Запад должен понимать и играть не в тактические игры, а в стратегические игры. Стратегическая игра состоит в том, чтобы не отталкивать Россию, несмотря на всю глупость, примитивность существующего режима. Это означает, что на самом деле должен был быть создан план, рассчитанный не на год, не на два, не на пять, а может быть на 50 лет, по включению России в демократические институты. Собственно, и на сегодняшний день, несмотря ни на что, несмотря на то, что риторика и действия расходятся, тем не менее риторика тоже имеет большое значение. И на сегодняшний день Путин и другие российские так называемые политики позиционируют Россию как демократическое государство. И это очень важно, что риторика сохраняется. Это означает, что Запад обладает колоссальной потенциальной возможностью настаивать, чтобы эта риторика превращалась в действие. А вместо этого Запад просто отталкивает Россию, вытесняя ее. Ну, опять, что мне кажется неправильно, что все-таки демократия предполагает прежде всего интеллектуальное преимущество, а не военное. А Запад сегодня, будучи абсолютно лицемерным, использует свое военное преимущество, компенсируя свою интеллектуальную недостаточность. Вот такая ситуация.
То есть вы хотите сказать, что Запад должен был бы приглашать Россию вместе с Украиной и Грузией постоянно?
Безусловно, Запад должен был сформулировать очень четкую позицию, что расширение НАТО возможно только при условии одновременного вступления в НАТО стран постсоветского пространства.
Как вы оцениваете сейчас нынешнюю ситуацию вокруг Грузии, Абхазии, Осетии, когда Россия, в общем, проявляет очень большой интерес к этим территориям и может даже их признать независимыми государствами или аннексировать их?
На самом деле это агония российской власти, с моей точки зрения. Россия потеряла Кавказ, к сожалению. А я считаю, что в то время, когда я был замсекретарем Совета Безопасности и президент был Борис Николаевич Ельцин, мы сделали очень много для того, чтобы сохранить Кавказ. При этом не вот так имперски, а просто включить Кавказ в общий вектор демократического развития огромной постсоветской империи. И более того, я хочу заметить, что Россия была лидером этих демократических преобразований, поэтому не было проблем никаких особенных с Грузией, не было никаких особенных проблем с Украиной. Россия лидировала, и народы этих стран, государств были готовы к этому процессу. И то, что произошло после, когда Россия стала разворачиваться назад, а эти страны по инерции продолжали движение вперед, которое на Украине так и не прекратилось, а в Грузии искусственно прервано Саакашвили, возник вот этот огромный конфликт, да, который называется Грузия, Абхазия, Осетия. Мне кажется, что в огромной степени этот конфликт инициирован Россией. С Абхазией ситуация абсолютно ясная. Подавляющая часть грузинского населения насильно изгнана из Абхазии, а остальную часть искусственно превращают в российских граждан, незначительно по сравнению с действительным населением Абхазии. Разница приблизительно в 3 или в 4 раза. Если бы в Абхазию были возвращены те, кто насильно был изгнан, грузины, если бы в Абхазии состоялись демократические выборы, выбор был бы однозначен в пользу единой государственности Грузии и Абхазии. Кристально ясная ситуация. Что касается Южной Осетии, ситуация тоже искусственная в огромной степени. Не такая выпуклая, как в Абхазии, но это не выбор народа Южной Осетии, это, безусловно, выбор России в ее противостоянии Грузии. И поэтому тоже эта ситуация искусственна. Что очень важно, с моей точки зрения, это другое, что колоссально имеет значение для России, которая как бы не очень это учитывает. К сожалению. Но я здесь просто хочу подсказать российским властям. А меня это абсолютно не интересует. А мне никогда, честно сказать, спасибо практически никто не говорит. Ровно так же никаких наград никогда никто не раздавал. А ситуация состоит в том, что своей абсолютно топорной, лицемерной политикой Соединенные Штаты в Грузии разрушили главное. Доверие грузинского народа к американской демократии. Образ доброго дяди Сэма разрушен почти окончательно в Грузии. Вот именно Саакашвили, но, конечно, прежде всего, администрация Буша, представитель Соединенных Штатов в Грузии Мэтью Брайза, просто американцы повели себя подло по отношению к народу Грузии и показали, что никакие интересы, кроме своих собственных, они в этом регионе не отстаивают. А интересы их очень простые. Транспортная артерия для нефти, для газа и плацдарм для нанесения удара по Ближнему Востоку. Там Иран, там Ирак. Очень быстро вот это, может быть, и не очень грамотно политическое большинство в Грузии поняло истинный смысл интереса Соединенных Штатов в Грузии. Никакие не интересы, оказывается, от народа Грузии, ничего. А это чисто меркантильные интересы граждан Соединенных Штатов в выражении его правительства, администрации Буша. И вот эта история серьезная, потому что восстанавливать вот это доверие к Америке, это история не одного года, не двух лет, не трех, не пяти, не 10 лет, а значительно больше. И вот это то, что, к сожалению, не замечает Россия. То, чем Россия реально может воспользоваться для отстаивания своих интересов. Вы знаете, я абсолютно не имперский человек. Я считаю, что Грузия должна быть независимой. Грузия должна проводить собственную политику. У нее есть для этого все возможности. И геополитическое положение, и ресурсы фантастические, которые есть, я имею в виду, и интеллектуальные, и природные. При этом я хочу сказать, что, конечно же, только российское руководство, российский режим является причиной противостояния между Россией и Грузией. Конечно, это дополняется абсолютным авантюризмом Саакашвили, но ответственность за эти отношения, вот таких, как они сложились, несет Россия, не Грузия. Мы несем ответственность за тех, кому предложили свою помощь. Много времени тому назад. И потом это резко отказались от этого. Это касается не только Грузии, это касается и Украины, и Беларуси, и всего постсоветского пространства. В свое время Россия взяла ответственность за эту империю. Она не имеет права только потому, что сегодня кто-то не понравился, эти отношения прерывать. Ровно так же, как не имеет права манипулировать вот этими ценами на нефть. Потому что вся экономика единой империи складывает многие столетия как единая. И сегодня сказать «мы тебе это не дадим», а ты должна платить так же, как Германия, это абсолютно нечестно. Украина никогда бы не выстраивала такую структуру экономики, где есть металлургические предприятия, энергоемкие, химические предприятия, если бы не единое экономическое пространство. И поэтому я вообще не понимаю. Но если ты так считаешь, что ты можешь сегодня переназначить себя на нефть, так возьми свой Севастопольский флот и переведи завтра же в Новороссийск. Ведь так же не устраивает год, а вот вас до 2017 года. Так вот дайте период, там, не знаю, до 2017, до 2020, когда будет осуществлена структурная перестройка экономики. Для того, чтобы не быть так зависимыми друг от друга.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с Борисом Березовским в программе «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».